Всем привет! Это подкаст «Люблю тебя, подруга». Меня зовут Настя, и я здесь не одна.
Привет, привет, привет! А я Женя. Мы решили дать вам подслушать наши разговоры по душам, а еще показать, что женская дружба существует.
Да, дружим, кстати, мы уже довольно долго.
Уже 7 лет.
Мы решили с вами откровенничать, а значит, без бокала игристого здесь не обойтись.
Да, потому что самое-самое все сокровенное будем тут обсуждать с вами. Ну и сегодня мы решили поговорить о моногамии и полигамии. И нет, это не программа Николая Дроздова, не переключайтесь, пожалуйста, будет интересно. Ну что, Анастасия, зачитаешь нам, что такое вообще моногамия?
Да, я тут, кстати, подготовилась. Моногамия — это единобрачие, форма брака и семьи, в которой человек имеет только одного партнера во время своей жизни или в любой момент времени. В смысле, одного за всю жизнь?
Да, одного за всю жизнь, Анастасия.
По сравнению с многоженством, многомужеством и полиаморией.
Да, а я пока прочитаю, что такое полигамия. Это форма брачного союза, при котором супруг одного пола имеет более одного супруга противоположного пола. Различают два вида полигамии. Полигиния — это многоженство, собственно, существует еще до сих пор, и полиандрия. А может быть, полиандрия? Я не знаю, это похоже на какое-то имя, как будто Полину назвали полиандрия.
Бедная,
в общем,
Полина.
Это многомужество. Вот видишь, полигиния — слово сразу четко, когда много жен, а вот как, когда много мужей, оно как-то в мире не приспособлено, это слово совсем. Полиандрия или полиандрия, я не знаю. Ну, в общем, и как вы понимаете, полигамия противопоставляется моногамии. Так, мы вот с тобой сидим, одна в черных брючках, другая в светлых брючках. Интересно, разойдутся ли наши вообще мнения сегодня?
Ну, смотри, я читала, что в целом есть мнение, что все люди рождаются полигамными.
Угу.
И что моногамия — это выбор.
Это как у лебедей, знаешь, они типа любят, вот они влюбляются, и все. И потом, если один лебедь погибает, то второй, он как бы грустит, но он никогда больше не построит ни с кем потомство. Такое не у всех есть животных и птиц, но вот у лебедей такое есть.
Тогда у меня вопрос. Получается, что если ты находишься в счастливых отношениях, но они у тебя не первые, то ты не моногамен?
Ну, хороший вопрос, но как будто бы...
Как будто бы у нас трансформировалось тогда немного понятие моногамии.
Ну да.
Моногамия в современном мире — это когда ты способен быть верным одному человеку на протяжении какого-то определенного количества времени.
Долгого, наверное.
Да. То есть если ты, например, ну и у тебя есть выбор, там, заключать с ним брак или нет, и как будто бы брак — это гарант того, что ты верен.
Как,
да?
Будто бы.
Как будто бы. Вот. Но опять же, если говорить в целом про моногамию, то, ну, конечно, я считаю, что она существует. Вот. Но тут вопрос еще. Я согласна с тем, что это все-таки выбор. То есть мы можем влюбляться еще в кого-то. Ну, то есть, это как будто бы, вот знаешь, история про то, что позволяешь ты себе это или нет. То есть ты встречаешься или замужем за одним человеком, как ты смотришь на других мужчин, как на потенциального партнера, позволяешь себе так смотреть, или ты все-таки осознанно каждый день делаешь выбор в сторону одного, и тогда уже даже не смотришь на других так. Вот как будто бы ты уже не ассоциируешь их с тем человеком, с которым у тебя могли бы быть отношения.
Я с тобой согласна тут абсолютно, что это выбор. Прям супер согласна. Хорошо, мы играем за одну команду сегодня. Мне кажется, это неплохо. Вот, но в связи с этим мне бы еще хотелось обсудить такую историю о том, что, ну, как будто бы принято, что мужчины, они полигамные, а женщины, они моногамные. Ну, вот это из прошлого как-то тянется-тянется. Хотя все мы знаем прекрасный пример из 90-х. Это Саманта Джонс из сериала «Секс в большом городе». И понятно, что это не просто откуда-то ее взяли. Ну, то есть, действительно, такие женщины есть. И у меня, например, на работе такая коллега была, которая вот достаточно полигамная дамочка, и она этого абсолютно не стесняется, даже в какой-то степени гордится. Ну, она реально прям похожа на Саманту своим поведением. Такая прям, ух, эффектная, красивая, все дела. Вот. Но интересно, что, мне кажется, здесь дело не в том, какой у тебя пол, мужской или женский, а в том, какая у тебя как раз-таки половая конституция. Выпьем за половую конституцию! Итак, друзья мои, давайте познакомимся с определением половая конституция. Я как будто учительница на уроке биологии в 9 классе. Итак, половая конституция – это ряд биологических параметров, определяющий уровень половой потребности, то есть степень нашего сексуального желания, исходящего именно от природы.
Сложно.
Соответственно, сейчас объясню просто. Ну, это, то есть, количество твоего сексуального желания, которое заложено в тебе природой. Соответственно, у каждого человека оно абсолютно разное вне зависимости от пола. То есть есть девушки, у которых высокая вот эта половая конституция, и они очень часто хотят заниматься любовью. А есть мужчины, у которых эта конституция прям низкая, и, условно говоря, им раз в полгода кажется, что ну этого достаточно. Вот, все мы очень разные, и действительно... вот эта вот история какая-то про статистику, что мужчины там, не знаю, чаще изменяют, им нужно много жен. И как вот это, знаешь, мне нравится эта фраза, что типа, когда один ключ подходит ко многим замкам, это супер, а вот если один замок может открыть много ключей, это фу-фу-фу, как плохо. Ну, то есть, вообще, откуда это взялось? И это, по-моему, отвратительно. И почему, да, такой перекос в одну сторону? То есть, с чего это пошло? Но я рада, что сейчас как бы все равно, вот даже вот тот вот сериал «Секс в большом городе», про который мы уже говорили, он такой отчасти был революционный, потому
да,
что там очень много об этом говорили, и ту же Саманту показали как такую, как и героиню, и как антигероя, и мне кажется, это такой один из самых спорных там персонажей, ну, в целом, наверное, самый спорный и очень обсуждаемый. Вот даже до сих пор, смотрите, спустя там сколько, 20 с лишним лет, почти 30 лет.
Если говорить конкретно о Саманте, например, то это вообще, в моем понимании, потрясающая женщина, потому что она знает, чего она хочет, и сама себя не обманывает, и других не обманывает. Она никогда не спала с мужчиной, при этом ему не сказав, что это просто секс.
Mm-hmm.
А когда это был не просто секс, соответственно, она вступала в отношения.
Mm-hmm.
У нее не было никогда такого, что она была нечестна с собой или с кем-то еще. То есть, если возвращаться к половой конституции, например, то у меня вопрос возник. Вот, да, степень сексуального желания, исходящего именно от природы. То есть, мы, судя по этому определению, рождаемся с каким-то определенным желанием. Тогда опять вопрос про выбор. То есть, например, допустим, девушка с высокой половой конституцией, но встречается с парнем, и, допустим, у них нерегулярный секс. Тогда, получается, она выбирает оставаться с ним?
Получается так, да, но...
Хотя там, может быть, ее что-то в этом
не устроено. Возможно...
Наверное, этим мы отличаемся от животных, да, в том плане, да. Что все-таки мы думаем головой, то есть мы не опираемся только на инстинкты и на какую-то природную нашу принадлежность. Это как сказать, что ты не умеешь петь, и никогда не получится, потому что тебе это от природы не дано. Хотя я знаю кучу случаев, когда человек развивал свои голосовые связки.
Про Киркорова говорят, что он ужасно пел, но его научили клёво петь, что ему а-ля там, знаешь, медведь на ухо наступил. Но здесь мне хочется немножко с тобой поспорить, даже не то, что поспорить, а просто немножко пофантазировать про вот эту девушку с высокой половой конституцией, которая вступила в отношения с мужчиной, у которого средняя, а может быть даже низкая половая конституция. И как будто бы, к сожалению, мне кажется, что, скорее всего, эта девушка рано или поздно ему изменит. Ну, то есть процент того, что она ему не изменит, или они не расстанутся, да, может быть, она ему не изменит, но они просто расстанутся в какой-то момент, вот из-за этого, например. Может быть, из-за чего-то еще, но и из-за этого как будто тоже, потому что это все-таки очень важно, ну, совпадать в этом деле. Ну, то есть нужно прям себе... как будто находить партнера, вот, который будет тебе конкретно в этом плане тоже подходить. Представляешь, нам в 9 классе наша учительница по обществознанию, ей было, ну, так, навскидку лет 65, наверное. Ну, такая, как бы, для нас вообще бабусечка, мы сидим, нам там по 15 лет. И она такая говорит, а вы знаете, что самое главное в семье? Ну, и мы начинаем перечислять там взаимоуважение, ответственность там, понимание, что-то еще. Она такая, нет! Секс, дорогие мои, секс.
Чисто Саманта на пенсии.
Да, 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 мы такие сидим. Ну, а у нас у большинства, наверное, почти у всех, ничего вообще этого ничего не было. И мы такие,
«Ой, что она такое говорит?»
Ну, а сейчас я понимаю, что очень мудрая женщина, на самом деле. Это действительно важно. То есть круто, если вы совпали. Я не говорю, что секс — это самое важное в семье. Но круто, если вы совпали, и у вас там, если мало, и вы вместе, и вам нормально, круто. Если много, и вы вместе, и вам нормально, круто. Но если у вас как-то разнится, то, скорее всего, там очень не круто, потому что, ну, кому-то не хватает. Или кто-то, наоборот, жертвует собой, чтобы вот ему хватало. Очень сложные, на самом деле, такие истории. Вот. Тут может быть, конечно, сильная любовь, но как будто бы вот процент того, что это останется моногамией, ну, он прям сводится, мне кажется, к такому маленькому числу.
Не знаю, это, мне кажется, сугубо индивидуально, да, но я уверена, что каждый человек сам выбирает оставаться ему в тех отношениях, в которых ему не ок в плане именно вот близости, но я согласна абсолютно с этой прекрасной женщиной, вот, которая вам дала урок обществознания.
Зоя Федоровна её зовут.
Вот, Зоя Федоровна, привет.
Надеюсь, она еще жива.
Да, надеюсь. Не знаю, может быть, кому-то паре, например, человеку, который с низкой половой конституцией, ему приятно просто доставлять удовольствие, например, своей женщине там, или mm-hmm. женщине-мужчине своему.
Mm-hmm.
И вот они так, вот так вот это mm-hmm. решают, да, если мы говорим там о какой-то действительно большой любви, и они умеют договариваться.
Это прям сложно. Прикинь, что должна быть большая любовь, и люди еще оба человека должны понимать, что вот так вот, а не так, что один думает, что его насилуют,
да.
Второй думает, что... Фу, я что, не привлекаюсь? Ну, то есть, ты прикинь, сколько здесь вообще вопросов возникает у двух людей, и как важно им разговаривать. Это вообще, в общем, важно, да, в отношениях разговаривать. В любых, не только в отношениях между мужчиной и женщиной, но в любых отношениях.
Все-таки очень сильно зависит от желания самих людей. Но если вернуться к моногамии и полигамии, да, то я, наверное, все-таки придерживаюсь того, что действительно человек по природе своей изначально полигамен. Ну, можем либо сдерживать, да, какие-то порывы, либо нет. Тоже выбор абсолютно каждого. Ладно, я смотрела фильм «Однажды в Нью-Йорке». Я
смотрела тоже 100 лет назад.
Вот, я тоже, ну, довольно давно смотрела.
Сейчас похоже, помню его, если честно.
Ну, сюжет, собственно, классический. Девушка, точнее, муж и жена, они вместе. Кира Найтли там играет.
Все, я его прям недавно смотрела же.
А, ну всё, вот.
Все, я чуть не про тот фильм подумала.
Ну вот.
Где он ей все-таки изменил.
Он ей все-таки изменил, она ему нет.
Угу. Жёсткий фильм.
Да, если говорить про. Ну, и вот в конце же такая немая сцена, да, то есть там оставляют открытый финал,
угу.
Как будто бы она. Я вот не понимаю, да, почему она плачет. И почему она расстроена? Потому что она чего-то не сделала или потому что она поняла все-таки, что он ей изменил? Тоже интересная, кстати, тема про то, что
подумать.
Чувствуешь ли ты, когда тебя обманывают вообще в целом? Мне кажется, женщины больше чувствуют, когда их обманывают. Ну, то есть
да.
Очень ярко вообще, в принципе, развита у большинства женщин интуиция.
Угу.
Вот, и там я часто видела истории, что когда там я залезла в телефон, я нашла то, что как раз-таки
то, что хотела думала, найти. Да, то, что хотела.
Да.
Но интересно здесь еще вот в плане того, когда, например, ты боишься, ну вот, условно говоря, там ты видела, не ты, да, конкретно, а кто-то видел отношения родителей, и у родителей, например, были измены. И возьмем, например, там девушку, она выросла в такой семье, и она боится, что в ее семье будет так же, что, например, ее отец будет изменять ее матери. А насколько это сильно вообще откладывает отпечаток, и насколько интересно вот это вот ее видение и вот эта вот мысль, которая с ней постоянно, в принципе, может повлиять на отношения ее, например, с мужем. То есть, если она его будет там донимать вот этим вот вопросом, там, подозревать, ревновать. И как будто бы, знаешь, мне кажется, что очень многое реально в наших руках, ну, вот в руках каждого конкретного человека, потому что это же работает, ну, типа, в каждом человеке живет вот этот вот ребенок, которому, когда что-то запрещают, ему хочется это сделать. И наоборот. То есть, когда, например, ты вот, ну, условно, там, вот эта девушка, про которую я сказала, она начинает говорить там своему мужу или парню: «Ой, а ты что такой сегодня красивый? Тебе что, там, коллега твоя какая-то нравится, вот ты на работу уходишь? Или, а почему вот это, а почему вот это?» То есть она постоянно будет, например, давить на эту тему, и в итоге...
Сама спровоцирует.
Сама спровоцирует, да, потому что он будет думать: так, подождите, то есть она думает, что я могу ей изменить, то есть она обо мне такого мнения, она этого ждет.
И когда, например, на каком-то корпоративе подвернется такой случай, что он будет там пьяненький, я не знаю, может быть, это не будет там, например, прям секс, да, но вот он просто может там поцелуется очень страстно с какой-то своей коллегой. Ну, потому что он подпил, тут вот сидит женщина другого пола, опять же, да, мы говорим про полигамию, а его жена или девушка постоянно ему это твердит, и он такой, ну ладно, она как будто мне дала карт-бланш уже. Вот, то есть мне кажется, вот здесь вот, вот эта вот еще история, конечно, очень важна, что нужно порой контролировать, очень даже контролировать, что ты говоришь своему близкому человеку. То есть да, вы можете быть супер близки и открыты, но как будто бы, ну, я так считаю, что нельзя вот прям на 100% полностью раскрываться человеку, потому что, ну, мало ли что.
Ты не сможешь полностью открыться другому человеку. Мы сами-то себя не до конца знаем. Вот, ну, это мое мнение, что ты, в принципе, не можешь открыться полностью другому человеку.
Ну, из того, что ты знаешь, условно говоря. Ну, то есть, что ты про себя знаешь, да? Ну, условно,
конечно, вот у тебя есть определенные знаний, вещи, которые ты вообще не хочешь никому рассказывать о себе. Это логично. Для меня тоже это логично, что есть какое-то определенное личное пространство, в которое там ты никого не пускаешь. Ты можешь чего-то, в принципе, не хотеть говорить своему любимому человеку. Так же, как не говорить там своим родителям о чем-то. Ну, это нормально, блин.
В прошлый хотеть. Раз хорошо вышло, кстати, да.
Ну, типа, просто нормально не говорить о чем-то, и это окей. Это в детстве ты можешь все рассказывать, потому что, блин, у тебя там такие, знаешь, истории.
Ну да.
Что у меня есть такой секрет. Я спрятала клад, вот затем говорю.
Блин.
Ну, у всех же были такие секреты, ладно, что.
А потом секрет становится другими.
У меня не было клада.
Что я условно говорю. Я из того, что вспомнила у своей племянницы. Я уж тоже не помню, что было у меня.
А по поводу... Ты когда в отношениях, особенно в таких близких человек, ты в основном думаешь своими проекциями. И когда они не совпадают, ты очень ярко реагируешь. Типа... Да как же так?
Про ожидания
какие-то. Это же моя истина, это мой постулат, с которым я живу всю свою жизнь осознанную, да? А ты со мной не соглашаешься. Да в смысле? Начинается вот это столкновение, вообще понимание, если возвращаться к моногамии, полигамии, понимание отношений между мужчиной и женщиной. И если ты понимаешь, что тебе это мешает, и там ты не можешь, например, себя остановить в каких-то историях, когда ты хочешь вот это вот ему язвительно что-то все-таки сказать, то над этим, конечно, стоит поработать. Не потому, что ему ты не хочешь делать больно, а потому, что себе ты прежде всего не хочешь делать больно. Ну, то есть, если ты понимаешь, что это какая-то навязчивая история.
Ну да, да, потому что это действительно может прям очень плохо обернуться в итоге для тебя. То есть, может быть, человек изначально ничего такого не помышлял, ну, если мы возвращаемся к измене, но как будто ты сама часть ему, ну, дала вот карт-бланш, как я уже говорила.
Ну, как я до сих пор считаю, измена — это ответственность двоих людей. Ну, то есть...
Ну, возможно, возможно. Это... Ну, такой, это тоже очень сложный вопрос, ну, мне кажется. Прям
я сложный. Просто, да, делюсь своим мнением про то, что если такое происходит, то значит, что-то не так. Ну, то есть, и это не так, это может выражаться как раз-таки в том, что, например, тебе постоянно об этом говорят, или в том, что тебя что-то не устраивает, или в том, что вы, в принципе, не можете о чем-то договориться, или ты, в принципе, не научился или не научилась проговаривать, что тебя не устраивает. Потому что такое бывает.
Конечно.
Ну, то есть не все умеют разговаривать, и там...
Я бы даже сказала, мне кажется, мало кто умеет разговаривать.
Да, или... Ну, и вообще мотивы, измены, они разные.
Да,
ну, прям много. Разные-разные. Но из всего того, что я знаю, это всегда, ну, либо были предпосылки, либо люди не умели разговаривать реально, либо были причины прям конкретные. Я сейчас вспомнила тоже, я не знаю, смотрела ты или нет, но в 2000-х шел по Первому каналу сериал «Клон».
Ну, я плохо помню сюжет уже.
Ну, там показывали, в чем суть вообще, почему он мне нравился и до сих пор нравится, что там показывают разность менталитетов. Там показывают Бразилию и Марокко. В Марокко признано многоженство, мусульманская страна, все такое. А Бразилия, ну, европеизированная, да. И вот там есть такой диалог между героями. Мужчина говорит, мы берем ответственность за своих жен, и у нас их несколько, но мы их содержим, и мы любим каждую, то есть мы умеем разделять любовь. А вы женитесь на одной, но начинаете изменять с другими, не неся абсолютно никакой ответственности.
Типа, чем это отличается?
Да.
Что вы
получается, что мы как будто бы поступаем правильнее и честнее, чем вы. Ну, то есть там была вот такая мысль, я сейчас о ней вспомнила. Это интересно.
Это интересно, да, но это получается уже тоже в зависимости от менталитета, действительно, и воспитания. Но как будто бы в нашей стране, в России, все-таки скорее люди привыкли к тому, что в отношениях, ну, понятно, что есть отношения свободные, да, где ты можешь... Кстати, мы об этом вообще не поговорили почему-то, хотя это как будто самое очевидное было, но не для нас. Ну, короче, как будто бы, ну, в России все-таки испокон веков вот традиционно такие более отношения моногамные, да, скажем так, когда у тебя есть один партнер и все, не на протяжении всей жизни, но, по крайней мере, пока ты с ним, да, вступил в отношения и продолжается. Не, ну на протяжении всей жизни это вообще очень сложно представить, но условно, когда ты, например, там с кем-то начал встречаться в любом возрасте, там в 20, 25, в 30, понятно, что к 30 годам у тебя уже были какие-то партнеры, маловероятно, что это там первый человек, с которым ты начал встречаться, вот. Но как будто бы свободные отношения — это такое что-то еще, кто-то их, конечно, пробует, разумеется, но как будто это такое более что-то еще, типа, новое и непонятное. Ну, то есть, я понимаю, что я собственник, и я бы абсолютно не хотела ни с кем делить своего мужа. По крайней мере, сейчас я это точно понимаю.
Пару лет назад я общалась с девушкой, и я сначала познакомилась с ее мужем на нетворкинге, а потом уже с ней, то есть он меня с ней познакомил. И мы с ней общались по поводу как раз-таки свободных отношений. Мы обсуждали эту тему. И она такая, у нас свободные отношения. И для меня тогда это было, ну, шоком, потому что это был первый человек, который мне напрямую вот так вот лично сказал, что у него есть свободные отношения. Они женаты. Вот. Мне стало так любопытно, ну, то есть я спросила, можно ли мне вообще задать такие вопросы, может, она не хочет делиться. Но она со мной поделилась, и она сказала, что, ну, вот если я понимаю, что ему нравится девушка, и он это понимает, у нас это, типа, устроено так, что он приходит ко мне и говорит, вот она, ну, типа, она мне нравится, и как будто бы берет от нее разрешение, на то, что, возможно, он ей с ней изменит. И она мне сказала, а что я могу поделать? Ну, вот нравятся ему иногда другие женщины. Ну, типа, возвращается-то он ко мне, и мы женаты. Ну, я там тоже не претендую на какую-то суперверность. Она такая, просто я менее влюбчивый человек. Но потом я узнала, что они все-таки развелись.
Но это тоже, получается, история про полигамию, и есть вероятность, что у этого мужчины очень высокий как раз-таки уровень половой конституции, и именно поэтому, когда он видит другую девушку, которая ему нравится, ему, может быть, сложнее удержаться. То есть мы вот вернулись к этому.
Так мы половую конституцию ассоциируем с тем, что человек просто влюбчив.
Нет, я не про влюбчив говорю. Я именно говорю про то, что ему хочется... Ну, то есть, подожди.
Так он может пойти к жене. Если у него высокая половая конституция, у него, видишь, у него другая история была. Он не секса конкретно хотел. Ему нравились другие женщины.
Но подожди, они ему нравились, но так, что он хотел с ними заняться сексом.
Ну, это все-таки не всегда как будто. Ну, там как-то, знаешь, такая история?
Не, ну подожди, если он приходил к ней и говорил, и они это обсуждали, и это были свободные отношения, ну, то есть... Типа, окей, кто-то кому-то может нравиться, но ничего может не происходить, но это не называется свободные отношения тогда.
Ну, смотри, просто как будто бы нет точной вероятности того, что он с ней займется сексом. Как будто она просто дает карт-бланш на все то, что может между ними произойти.
Ну, блин, ну как будто это очевидно уже. Ну, типа, если он пришел, сказал, она ему понравилась. Ну, понятно, что там желание женщины тоже важно, но тем не менее, ну, как будто это очевидно. Вот. Возможно, это с этим связано. Нет, ну про влюбчивость, просто влюбчивость — это тоже такая история. Ну, типа, это же гормоны. гормоны, это все равно упирается. Это же не мозг, простите, влюбляется. Это ты вот. Это все вот это вот. Ну, а это, простите, когда ты любишь человека, тебе, конечно же, хочется с ним, как правило, заняться сексом. Ну, то есть это нормально, это там какой-то следующий этап близости.
Ну, мне просто немножко непонятна история про половую конституцию. Вот, типа, эта история про то, что от природы тебе дано какое-то желание, да? И тогда что тебе мешает, ну, если мы говорим про свободные отношения, тогда что тебе мешает вот это вот желание свое удовлетворить со своей женой? То есть она же, я уверена, что она ему не отказывала в сексе.
Ну, возможно, там были у него какие-то, если мы говорим про вот этого конкретного мужчину, возможно, у него там были какие-то еще, мы же не знаем, какие у него там были психологические отклонения или что-то еще. Мы не знаем, насколько он был удовлетворен сексом с женой. Это вообще-то очень тоже важный момент отдельный. Ну, то есть, да, она же там тоже, она же тебе там не рассказывала. Точнее, даже, возможно, он с ней не делился чем-то. Может быть.
Может быть.
А? Может быть, ему чего-то не доставало. Ну, условно, все люди разные, и, возможно, там. Она любит нежно, а он любит не нежно. Или наоборот, она любит не нежно, а он любит нежно. Ну, то есть, тут куча вообще факторов на самом деле. Но это интересно. Но я пока, конечно, в этом плане, ну, я думаю, что я таким и останусь человеком. Я прям... Моё это моё.
Ну, если ты требуешь от человека, ну, моногамии, да, то, конечно же, ты и, соответственно, тоже ему то же самое даёшь.
Ну что ж, я думаю, что можно завершать наш прекрасный разговор, и я абсолютно с тобой согласна, что мы все-таки люди, а не животные в полной мере, да, и мы можем делать выбор. Если нам действительно дорог человек, то мы ни в коем случае не будем там его как-то ранить и изменять ему, если это не оговорено. Вот, но, конечно, это все сложно, это все непросто. Но.
Можем и закончить. Все сложно, ребят. В общем, получается, что...
Делайте, как чувствуете.
Я считаю, что человек, правильно ты сказала, может сам выбирать, быть моногамным и полигамным. И в течение жизни выбирать, хочет он этого или того.
Ну да,
почему нет? Вот, в зависимости от того, какие он чувства к кому испытывает, и как будто бы и то, и другое нормально. Вот.
Да, конечно, абсолютно нормально. И мы благодарим вас, что вы послушали наш подкаст. Надеемся, что вам было интересно и понравилось. Слушайте нас и дальше.
Да, и расскажите тоже ваше отношение к моногамии или полигамии. Это будет очень интересно послушать.
Да. Спасибо вам большое. Все.
Любим вас.
Не любим вас. Пока-пока.
Пока. Amazing things to see.